один стих в Слове Бога, который показывает высшее употребление. Вообще это достаточно для понимания, потому что это употребление всегда будет давать нам точность, с которой это слово потом будет употребляться. Но здесь мы говорим о жалье в плоти Павла, и поэтому мы будем смотреть еще один стих. Помните, жало в плоти, жало – это по-гречески сколопс, то есть остроконченная вещь. И в числах 33 сколопс переводится терн, терн. А смотрите сейчас, Иисуса Навина, 23, 13 стих. Иисуса Навина, 23, 13 стих. Второзаконие Иисуса Навина, 23, 13 стих. Мы там вот так читаем. «То знаете, что Господь, Бог ваш, не будет уже прогонять от вас народы сии, но они будут для вас петлею и сетью, бичем для ребр ваших и терном для глаз ваших, доколе не будет истреблены сей доброй земли, которую дал вам Господь, Бог ваш». Вот это здесь тот же контекст, это такой же разбор слова, потому что, как мы узнали в числах, им надо было выгнать людей из земли, надо было выгнать жителей других народов, народов сиих, и если их не выгнали, то эти люди будут черными в глазах и иглами в боках. Вот здесь еще раз та же самая истина, потому что эти народы будут вам петлею и сетью, бичем для робр и терном в глазах. Разве можно представить, как целый народ, как, например, вот аморейский народ, мог бы быть в глазах человека? Нет, это ни о чем идет здесь речь. Это литературный образ. И вот употребление. Терн, жало в плоти, это всегда представляет собой людей. Через образ это люди, которые всегда колют тебя, которые всегда хотят удручать тебя и разочаровать тебя. Для сынов Израилевых чужие народы, неверующие, были терными в плоти. Сейчас вернемся во второе послание к Коринфянам, 12 главу, 7 стих. Второе Коринфянам, 12 главу. Седьмой стих. «И чтоб я не превозносился чрезвычайностью, то есть или из-за чрезвычайности откровений, дано мне жало, сколопс, терн, в плоть, ангел сатаны, удручать меня». Это жало в плоти. Что оно такое? Кто это такой? Это люди. Если вы помните о Слове Бога, каждое место, где бывал Павел, где он проповедовал Слово Бога, как только он проповедовал там величие Слова Бога, помните, что случилось? Маленькая группа вот этих обрезанных людей приходила к Павлу из Иерусалима и говорили: «Да, это Евангелие Павла, это, конечно, прекрасная вещь, конечно, вы спасены благодатью, однако еще надо немножко порезать вас. Нам нужна еще вот эта церемония обрезания». Ну вот. И в каждом месте, где Павел проповедовал Евангелие, было то же самое. Это нам видно от посланий. Куда бы он ни ходил, за ним следили вот эти люди. И эти люди были ему только терными в глазах, иглами для боков, жало плоти. Здесь жало не от болезней. Это всегда люди, ангели или вестники сатаны. Они были посланы сатаной удручать Павла, препятствовать его служению, показывать работу Павла в плохом свете. В каждом месте, где Павел бывал, это всегда случилось. Помните, есть одна история в книге Деяния. Там в этой истории рассказывается, как Павел проповедовал слово, и когда он кончил проповедь, то его взяли и побили камнями, и потом оставили его вне города, как мертвого. А в следующее утро Павел еще раз был в городке, и там опять проповедовал. Вот это люди били людей камнями. Знаете, если вы посмотрите 11 главу, здесь во втором послании к Коринфянам, 11:24 стих здесь. Смотрите, вот, слушайте здесь, как написано. 24 стих 11 главы. «От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного». Знаете, что это значит? 5 раз побили Павла, чем-то похоже на кнут. 5 раз ударили его, 40 ударов без одного. 40 без одного, то есть 39 ударов. 5 раз. Ну, как вы думаете, апостол Павел не был человеком. У него не было чувств. А Павлу было бы приятно, когда люди любили его. Ну, как и нам с тобой приятно, да? Конечно, было. Как вы думаете, как выглядела его спина после того, как 5 раз дали ему удары, 39 ударов в раз? Здесь говорится 40 без одного. Знаете почему? Потому что законный максимум ударов человеку – это было 40 ударов. Если ты хотел побить его, то легально можно было дать ему не больше 40 ударов. А если бы ты обсчитался, то ты сам должен был бы получить удары. Вот поэтому эти иудеи были хитрыми. Оставили один удар на случай ошибки, понимаете. Только били 39 ударов кнутом. И вот почему здесь говорится 40 без одного. 5 раз так побили его. Кто бьет человека? Люди бьют его. 5 раз побили его. 39 ударов в раз. Пожалуй, вы тоже к этому времени начали бы молиться. Не правда? Господи, удали от меня это жало в плоти. Вырви эти черные. Павел делал только добро. Он проповедовал слово. Он помогал людям. И эти люди были избавлены. Но вот другие люди, они препятствовали Павлу. И так он 3 раза молил Господа. Он сказал отцу: «Отче, избавь меня от этих жал в плот». Как вы думаете, как выглядела его спина? Слушайте, 11:25 стих. 3 раза меня били палками. Вы понимаете разницу между тем, как били Павла в 24 стихе и как били его здесь 3 раза палками? В 24 стихе они били его кнутом. 5 раз ему дали 39 ударов кнутом. А 3 раза еще били его палками. Эта вещь тоже как кнут, но присвязали к концам ремней куски металла или кости. 3 раза его побили таким кнутом, 39 ударов в раз. Ну, а как потом выглядела его спина? Только представьте. Я читаю это в Слове Бога, и все чувствую мурашки по спине. Дух Божий просто кричит внутри меня, потому что я слышу, как люди говорят: «Ну, конечно, мы жертвуем для Господа, мы пожертвовали рубль или больше». Вы жертвуете много для Бога? Сколько вы платили за аккуратное знание Слова Бога? Смотрите, сколько заплатил апостол Павел. 5 раз дали ему 39 ударов. 3 раза побили его с металлом на концах ремней. Вероятно, ты вряд ли узнал бы его спину как спина. Кто бьет человека? Люди бьют человека. А все-таки Павел продолжал проповедовать, продолжал объявлять величие Слова Бога. Слушайте, однажды меня камнями побивали. Кто бьет камнями? Люди. 3 раза терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл во глубине морской. Целую ночь и целый день, значит, он плавал в Средиземном море. Ну, пожалуй, хороший плоть, да? 26 стих. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между же братьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и в жажде, часто в посте, на стуже и в наготе, И кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквях. Ну, это вещь. Кто устроил все это? Сатана? Дьявол? Он вдохновляет человека. Он одерживает человека и говорит, надо препятствовать Павлу, надо удручить его, давай, удави его, погуби его, потому что Павел слишком много творит для истинного Бога. А вот Бог этого мира, Сатана, вдохновляет хороших, искренних людей, чтобы они действовали в качестве вестника Сатаны, чтобы препятствовать Павлу. Неудивительно, что во 2 Коринфянам 12, 8 стихе говорится, что Павел пишет «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня». Он попросил Бога удалить это жало от него. Павел сказал, «Ну, Господи, а если просто удалишь это жало в плоти, мне будут, возможно, еще больше делать. Я буду не меньше работать, ну, как и всегда». А знаете, как ответил Господь? «Тебе лучше заботиться о твоей работе, данной тебе от меня, а я буду заботиться об этих людях». А, кстати, помните, как один историк писал, «Камни Бога молотят медленно, но тщательно». Это верно. Божий суд не всегда сразу падает на таких людей. Если бы да, то сегодня мы бы видели много другого в нашем обществе и в наше время. Но Павел молился, и знаете, как ответил ему Господь? «Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в твоей скромности». Ну, Павел, тебе нужно смотреть только на меня одного, Бог говорит, а я буду делать все остальное, ибо моя сила совершается в тебе, в твоей немощи, в том, как ты сам не можешь обходиться в этом деле. Знаете, что делает жизнь человека великой? Его жизнь становится великой, когда он умеет преодолеть препятствия. Каждый камень, на который мы ступим, который нам надо преодолевать, он нам становится переходным камнем по пути к величию. Старый мой друг Руфис Мозли, Боже, он часто говорил, «Не надо беспокоиться, если тебе дают пинка, только ты выбери направление, в котором полетишь». Ну, это правда, потому что единственная возможность – это тебя будут толкать по пути. Поэт всегда пишет о том, как поет ручей. А знаете, от чего поет ручей? От камней. Ручей поет из-за камней в нем. А вот от ручея можно выучить большой урок. Вот вода течет по ручею, а встречается камнем препятствие. А что делает вода? Она даже не обращает внимания на камень, просто обтекает вокруг камня. А если это большой камень, как плотина, то что тогда делает вода? Она все выше и выше накапливается у камня и в конце концов переливается через камень и пробегает вперед. Нет беспокойства, нет напряжения, вода все просто протекает вперед, на свободу, как будто ручей возложил все свои заботы на Бога, и Бог печется. Вот что делает ручей. Много лет назад я выучил большой урок от моего друга Глена Кларка. Он был тренером по американскому футболу и также преподавал английский язык. Может быть, вы знаете о нем или читали его работе. Но в один день мы с Гленом Кларком обсуждали футбол, как по-американски. И я выучил у него большой урок, когда он сказал, «Футбол здесь, он действительно самая странная игра на свете». Он говорит, «Бессмысленная игра, бессмысленная, потому что у тебя вот в руках мяч, и твоя цель – это перебегать с мячем с одного конца поля через конечную линию на другом конце поля». А что ты делаешь? Берешь мяч и бежишь прямо к противной команде. Говорит, ну а когда противник слишком сильный, то знаешь, что ты делаешь? Это кажется глупо, но ты, хотя ты хочешь перенести мяч через конечную линию, ты сдаешь мяч. Ты кидаешь его, передаешь его. Потом он говорит, а вот у тебя в игре всего право на 4 попытки, чтобы перейти поле с мячем. А если до четвертой тебе еще не удалось достать целый, то знаешь, что ты будешь делать? Это, казалось бы, самое глупое, самое бессмысленное, потому что ты, кто хочет перебежать линию с этим мячем, ты этот мяч ударяешь от себя ногой, ты покидаешь его. И он говорит, согласно чувственному знанию, это бессмысленно. А вот все равно, это как-то точно, в чем заключается американский футбол. Ну, это, знаете, прекрасный урок. Почему? Ну, берешь футбол, и сначала ты стараешься пробежать через противную команду с мячем. А если получается неуспешно, то ты так передаешь мяч, кидаешь его. А если передача неуспешная, чтобы перенести мяч через линию, чтобы совершить гол, то есть. Если неуспешная, то ты ударяешь его от себя ногой, кладешь все заботы на Бога. Он печется. Это я выучил в этом служении по точности и аккуратности слова Бога. Стараешься со всем сердцем пройти линию противника. А когда нет успехов, то передаешь мяч. А если еще получается неуспешно, то ты кладешь все дело на Бога. Ты сдаешь дело. Я часто говорю моим людям относительно вот любого данного вопроса. Поставь себя в нейтральную позицию и просто жди инструкций, чтобы дальше пройти или вернуться назад. Оставь дело с Богом. Пусть Он заботит. Пусть Он заботится, да? Вот здесь это огромное жало в плоти, здесь во 2 Коринфянам. Люди только люди. Однако, это не люди, кто раздавляет нас. Мы раздавляем себя, потому что мы не используем вот эти возможности, чтобы смотреть на Бога и ожидать помощи от Бога и Его Слова. Так Бог сказал Павлу, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в твоей скромности». А вот когда Павел слыхал это, он решал, «Ладно». Я тогда охотно буду страдать гонением или чем-нибудь другим, если только будет жить величие твоего слова. Вот что такое было, Павлина жало в плоти. Не болезнь, а просто люди. Может быть, от таких людей ему иногда было больно. В смысле, ему надоело все это, ну, потому что они его препятствовали. Но это все, что обозначало это жало в плоти. Люди. И все. И вот это как слово толкует себя в месте бывшего употребления. Слово точно объясняет, что такое. А вот это понятие тогда остается через все слово, с одного конца до другого. Вот это прекрасно. В наше исследование избыточной жизни в первом томе, здесь, в 15 главе, есть изучение, которое называется «Жало в плоти Павла». А вот в этой книге исследования я тщательно рассмотрел каждый участок вопроса о жале в плоти Павла. То есть, как и здесь, в этой лекции курса, чтобы вы могли видеть все слово относительно того, как слово толкует себя не только в самом стихе, где написано, а также слово Бога толкует себя в контексте или в месте бывшего употребления. Все Писание всегда толкует себя согласно одному или другому из этих трех принципов. А вот в этом заключается простота слова Бога, и таким образом исключено личное толкование. Смотрите, пожалуйста, Бытие, 20 главу. Я покажу вам вот еще одно вот такое. Ну, я, в принципе, уже показал вам вот это. Однако сейчас я хочу демонстрировать, как слово толкует себя согласно бывшему употреблению. Допустим, мы читаем о Божьем человеке. Ты читаешь о Божьем человеке в Новом Завете. А в Бытии здесь, в 20 главе, в 7 стихе говорится, «Теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк». Ну вот. А вот что такое вот здесь пророк? Пророк – это человек, кто говорит для Бога. Вот почему, когда в Новом Завете говорят о Божьем человеке или говорят пророк, как в Ефесянам 4, нам надо искать первое употребление этого слова, чтобы определить, кто такой пророк. Пророк – это он, кто говорит для Бога. Смотрите, исход. Исход 7. Первый стих. Но Господь сказал Моисею: «Смотри, я поставлю тебя Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком. Аарон будет говорить для тебя, Моисей, а ты, Моисей, будешь Аарону как Бог». Вот почему пророк говорит для Бога. В 4 главе, в 16 стихе, 4:16, говорится здесь об Аароне и о Моисее. Бог говорит: «И будет, говорит он, вместо тебя к народу». Итак, он, здесь Бог говорит Моисею об Аароне: «Он будет твоими устами, а ты, Моисей, будешь ему, Аарону, вместо Бога». Вот это как слово толкует себя по бывшему употреблению. Видите? Таким образом, слово объясняет, кто такой пророк. Пророк – это он, кто говорит для Бога. Он – уста для Бога. Он говорит для Бога. И так исключены и догадки, и личное толкование, потому что нам всегда надо помнить, зная прежде всего то, что никакого пророчества, даже ни одного слова того, что было предсказано или высказано в Слове Бога, никакого пророчества нельзя разрешить самому собою. Так Слово будет толковать себя в самом стихе, где оно написано, или в контексте, то есть о чем идет здесь речь, да, контекст, или что за история, или Слово будет толковать себя согласно бывшему употреблению. Вот три вещи, три принципа, согласно которым Слово Бога толкует себя от бытия до откровения. В стихе, согласно контексту и согласно бывшему употреблению. Ну вот, сейчас с этими понятиями еще есть некоторые библейские истины, которые мы должны соблюдать. Некоторые истины, которые мы должны вполне понимать, даже когда мы уже знаем, что слово толкует себя в самом стихе, в контексте или согласно бывшему употреблению. Еще есть некоторые библейские истины, которые мы должны соблюдать, если мы будем верно разбирать слово истины. Первый из этих принципов – это мы должны узнать, кому что-нибудь в Слове Бога написано. Кому? Нам надо правильно определить, кому Библия написана. Большинство людей верит, что вся Библия от бытия до откровения. То есть большинство тех, кто верит в Библию. Знаете, это как евангельские христиане, пятидесятники, баптисты, православные, католики. Почти все они верят, что вся Библия от бытия до откровения, вся Библия написана им. Но это неправда. Вот почему не могут объяснить слово. Потому что есть части слова Бога, которые просто не в согласии с другими частями слова, если вы не знаете, кому они написаны. А вот видите, все слово Бога написано одному из трех категорий. Или иудеям, или еленам-язычникам, или церкви Бога. Вот я вам сейчас объясню. Допустим, что я сегодня получил письмо. Оно направлено мне, доктору Виктору Павлу Уэрвиллу, город Нью-Наксвилл, Огайо. Кому это письмо? Оно направлено мне. А как? Это значит, оно направлено моей жене, мисс Уэрвилл, да? Нет, оно направлено мне, на конверте моя фамилия. Так, а допустим, что незнакомый мне человек берет мое письмо и открывает его. Знаете, это правительству США не нравится. Это преступление даже, за которое штраф, по-моему, $10,000. Или еще можно сидеть 10 лет за открытие письма, которое принадлежит другому. Понимаете, это письмо не написано тебе, а если открываешь его, то это будет как плагиат или грабеж, может быть, или еще что-то. Допустим, что вы получаете письмо и ваша фамилия на конверте. А кому это письмо направлено? Вам. Я не имею права открывать его. А вот как по-вашему? Возможно, ну скажем, вы получили письмо, оно вам написано, на конверте ваша фамилия, а вот то, что написано там, информация в конверте, возможно, что эта информация будет мне в наставлении. Есть много писем, которые другие получают, а я мог бы много выучить от этих писем. Однако эти письма все еще не написаны мне. А вот сейчас, когда мы говорим о Слове Бога, это удивительно, сколько людей не понимает разницы между тем, что им же направлено, и тем, что для их наставления. Они вот путали вот эти понятия. Та часть Слова Бога, которая именно вам написана, ее надо толковать особенно о вас. А все остальное Писание, которое не носит вашу фамилию, оно не направлено вам. Оно для вашего наставления. В первом послании к Коринфянам, смотрите, первое послание к Коринфянам, 10, 32 стих. Первое Коринфянам, 10, 32 стих. Слушайте вот это. «Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, то есть язычникам, ни церкви Божьей». Три категории. Мы раньше читали этот стих в другой лекции, помните? «Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, язычникам, ни церкви Божьей». Понимаете, Бог дал эти категории. Иудей, елен язычник и церковь Божья. Это три категории. Вся Библия направлена одной или другой категории людей из этих трех. На данной части Библии будет их имя. Точно так, как будто вы получаете письмо, и на письме ваше имя, так и Слово Бога называет того, кому оно написано. Смотрите, пожалуйста, послание Галатам. Галатам 3, 28 стих. Галатам 3, 28. Послание Галатам. Послание Галатам 3, 28 стих. «Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисуса». То есть, другими словами, мы или иудеи, или язычники, но когда мы рождаемся свыше Божьим Духом, мы тогда принадлежим к Церкви Божьей. А вот в этой Церкви Божьей нет ни иудея, ни язычника, нет ни раба, ни свободного, нет ни мужского пола, ни женского, потому что когда ты возрожден Божьим Духом, ты больше не иудей и не язычник. Ты принадлежишь к Церкви Божьей. Вся Библия направлена к одному из этих трех разделов людей. Каждая часть Библии направлена или иудеям, или язычникам, или Церкви Божьей. Так, а если вы неправильно будете разбирать, кому Библия написана, то вы никогда не будете пользоваться источником и силой на жизнь с избытком. Это библейская истина, которую мы должны соблюдать, даже когда мы понимаем, что Писание толкует себя в стихе, в контексте или в месте бывшего употребления. А вы должны правильно разобрать, кому что-то в слове написано. А если вы это запутаете, то вам всю жизнь будут трудности в понятии слова. И вы никогда не будете понимать слово, чтобы разбирать подавляющее большинство слова Бога. В Римлянам 15, слушайте 4 стих. Римлянам 15, 4. Послание к римлянам было написано после дня Пятидесятницы, а церковь, которой мы с вами принадлежим, началась в день Пятидесятницы. Римлянам 15, 4 стих. «А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Вот вам, все, что написано было прежде, то есть то, что было написано до Дня Пятидесятницы, написано нам. Точка, да? Нет, написано, это не написано нам, оно написано нам в наставлении. Ну а если это было написано для нашего наставления, то значит, это для нашего наставления. Они написаны мне личному, оно для нашего наставления. В 1 Коринфянам, в 10 главе, написана та же самая истина, та же самая. Вот у нас эта Библия уже тысячи лет, а мы все еще, у нас есть, вот. А мы все еще это не понимали. Вот это 1 Коринфянам 10, 11 стих объясняет. 10, 11. Все это происходило с ними, то есть это говорится об Израиле, с ними как образы, примеры, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Понимаете, все Писание, написанное до Дня Пятидесятницы, не нам направлено. Слово объявляет, что оно для нас в наставлении, потому что церковь началась только в день Пятидесятницы, и никто до Дня Пятидесятницы не родился свыше. И поэтому невозможно было принадлежить к Церкви Божьей, то есть Церкви Благодати, до Дня Пятидесятницы, когда это стало доступно. Вот почему слово нам говорит в Римлянам 15, 4 стихе и в 1 Коринфянам 10, в 11 стихе, что все Писание до Дня Пятидесятницы было для нас в наставление, как увещание.